Глава 11. Переход через Чили. Гленарван взял с собой 4 проводников-туземцев, 3 мужчин и 1 мальчика. Во главе их стоял англичанин, проживший в этой стране более 20 лет. Занимался он тем, что отдавал в наем мулов путешественникам и был проводником через кордильеры. Перевалив через горы, он обыкновенно передавал своих путешественников Бакиано, аргентинскому проводнику, хорошо знакомому с дорогами в Пампасах. Англичанин еще не совсем забыл в обществе индейцев и мулов свой родной язык и мог разговаривать с нашими путешественниками. Гленарван был очень рад, что благодаря этому индейцы понимали и выполняли его приказы, ведь Жаку Паганелю никак не удавалось объясниться с ними. При проводнике туземцы называли его Катапац. Было 2 подручных, пиона и 12-летний мальчуган. Пионы погоняли мулов, нагруженных багажом экспедиции, а мальчик вел мадрину, невысокую кобылу с бубенчиками. Мадрина шла впереди, 10 мулов следовали за ней. На 7 из них ехали наши путешественники, на 8-м – Катапац. Остальные 2 мула были нагружены съестными припасами и рулонами ткани, которые должны были задобрить кациков, вожди туземного племени. Пионы шли, как они привыкли, пешком. Переход через Южную Америку обещал быть быстрым и безопасным. Перевалить через Анды не так-то легко. Сделать это можно, только имея в своем распоряжении выносливых мулов, из которых наиболее ценятся аргентинские. У этих превосходных животных выработались свойства, какими порода их первоначально не обладала. Они неприхотливы в пище, пьют раз в день, легко проходят 40 километров за 8 часов и свободно несут груз в 14 аробов. Ароб равен 11 килограммам. На всем пути от одного океана до другого нет ни одного постоялого двора. Обычно путешественники питаются в дороге сушеным мясом, рисом, приправленным перцем, и дичью, которую удается подстрелить. В горах пьют из потоков, на равнине из ручьев. К воде прибавляют несколько капель рома, хранящегося у каждого путешественника в бычьем роге, шифле. Впрочем, в тех краях лучше пить поменьше спиртного, ибо нервы и без того очень в возбужденном состоянии. А все постельные принадлежности заменяет туземное седло рикадо. Оно сделано из пелеонов, бараньих шкур, дубленных с одной стороны и покрытых шерстью с другой, и укрепляются на муле широкими, роскошно вышитыми подпругами. Ночью путешественник, завернувшись в эти теплые пелеоны, спокойно спит, ему нипочем никакая сырость. Гленарван, бывалый путешественник, умеющий приноравливаться к местным обычаям, оделся сам и одел своих спутников в чилийские одежды. Паганель и Роберт, большое дитя и малое, пришли в невыразимый восторг, когда просунули головы в чилийское пончо, широкий плащ с отверстием посередине, а на ноги натянули сапоги из лошадиной кожи. И надо было видеть, какой вид имели их мулы в богатой сбруе с арабскими удилами во рту, с длинными плетеными поводьями, служившими в то же время и кнутом, и металлическими украшениями на уздечке, с яркими альфахрас, двойными холщовыми мешками с дневным запасом продуктов. Пока рассеянный Паганель взбирался на такого великолепного мула, животное 3 или 4 раза чуть не легнуло его. Усевшись же в седло с неразлучной подзорной трубой через плечо и упершись ногами в стремена, наш ученый всецело положился на опытность своего мула, и, надо сказать, что ему не пришлось в этом раскаиваться. Роберт же проявил замечательные способности к верховой езде. Двинулись в путь. Погода была чудесная. Хотя на небе не было ни облачка, но зной не чувствовалось, дул свежий ветер с моря. Маленький отряд быстро продвигался по извилистым берегам бухты Талькауано, стремясь выйти в 30 милях к югу на 37-ю параллель. Целый день быстро ехали среди камышей пересохших болот, но говорили мало. Слишком живо было впечатление от прощания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, уже исчезавшего за горизонтом. Все молчали, за исключением Паганеля. Усердный географ задавал себе вопросы по-испански и отвечал сам себе на том же языке. Глава проводников Котопац был человеком довольно молчаливым, к тому же и его профессия не очень располагала к болтовне. Он почти не разговаривал с пионами, те прекрасно знали свое дело, когда какой-нибудь из мулов останавливался, они подгоняли его гортанным криком, а если это не помогало, то преодолевали упрямство животного, метко швыряя в него камнями. Когда случалось, ослабевала подпруга или сваливалась уздечка, пион сбрасывал свой плащ и, покрыв им голову мула, приводил все в порядок, после чего животное снова пускалось в путь. Погонщики мулов имеют обыкновение начинать дневной переход после завтрака в 8 часов утра и останавливаться на ночлег в 4 часа пополудни. Гленарван сообразовался с этим обычаем. Когда Котопац подал сигнал к остановке, путешественники, ехавшие весь день у пенистых волн океана, приближались к городу Арауко, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда до места, где начинается 37-я параллель, до залива Корнео, надо было проехать к западу еще миль 20. Но нанятые Гленарваном люди уже осмотрели всю эту часть побережья и не нашли никаких следов крушения. Новое обследование было бы излишним. Поэтому решили, что из Арауко экспедиция направится по прямой линии на восток. Маленький отряд остановился на ночь в городе, расположившись прямо во дворе одного трактира, благоустроенность которого оставляла желать лучшего. Арауко – столица Араукании, крошечного государства, занимающего площадь всего в каких-нибудь 150 лье в длину и 30 в ширину. Населяют Арауканию молучи, эти первородные сыны Чили. Гордое и сильное племя Малучи, единственное из племен Америки, которое никогда не подпадало под иноземное владычество. Правда, некогда город Арауко был захвачен испанцами, но население Араукании не подчинилось им. Оно оказывало им такое же сопротивление, какое теперь оказывает захватническим попыткам Чили. И поныне государственный флаг его – белая звезда на лазурном фоне, развиваясь на укрепленном холме, защищающем столицу, гордо говорит о независимости Араукании. Пока готовили ужин, Гленарван, Паганель и Котопац прогуливались по городу между домами с соломенными крышами. В Арауко, кроме церкви и развалин францисканского монастыря, не было ничего достопримечательного. Гленарван попытался разузнать что-нибудь о Британии, но безуспешно. Несмотря на все старания Паганеля, никто из местных жителей не понимал его. Но раз родным языком их было, как и повсюду здесь, до самого Магелланова пролива, арауканское наречие, то, конечно, испанский язык мог пригодиться ему не больше древнееврейского. Но географ тешил, если не слух, то глаз. Разглядывая различные типы Малучи, он, как ученый, испытывал истинную радость. Мужчины были рослые, с плоскими лицами, медно-красного цвета, крупными головами, с копной черных волос, все безбородые, у них было в обычае выщипывать себе бороду. Во взгляде их сквозило недоверие. Казалось, они предавались безделью, безделью воинов, не знающих, чем заняться в мирное время. Их несчастные, отважные женщины несли на себе всю тяжелую работу по домашнему хозяйству, чистили лошадей и оружие, ходили за плугом, охотились за дичью вместо своих повелителей, мужчин. При всем этом женщины Малучи умудрялись еще выделывать пончо, национальные плащи бирюзового цвета. Каждая из этих пончо требовала 2 лет работы и стоила не меньше $100. В общем, Малучи – народ малоинтересный, с довольно-таки дикими нравами. Им свойственны почти все человеческие пороки. Но только одна доблесть – любовь к независимости. «Настоящие спартанцы», – повторял Паганель после прогулки за ужином. Конечно, почтенный ученый преувеличивал, но он еще больше удивил своих собеседников, прибавив, что его французское сердце громко билось во время прогулки по городу Арауко. На вопрос майора, что же могло вызвать это внезапное сердцебиение, Паганель ответил, что волнение его было совершенно естественным, ибо еще не так давно один из его соотечественников занимал престол Араукании. Майор попросил географа сообщить имя этого монарха. Жак Паганель с гордостью назвал господина де Тоннета, бывшего адвоката из Перегё, доблестного человека, обладателя пышной бороды, который претерпел в Араукании то, что лишившиеся трона короли охотно называют неблагодарностью своих подданных. Так как майор, услышав о бывшем адвокате, изгнанном с престола, насмешливо улыбнулся, то Паганель с полной серьезностью заметил, что, пожалуй, легче адвокату стать хорошим королем, чем королю хорошим адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех. И тут же все выпили несколько глотков маисовой водки за здоровье бывшего короля Араукании Аурелия Антония I. Через несколько минут путешественники, завернувшись в свои пончо, уже спали крепким сном. На следующее утро в 8 часов маленький отряд двинулся вдоль 37-й параллели на восток. Шли в том же порядке. Впереди Мадрина, сзади мулы. Дорога проходила по плодородной земле Араукании, богатой виноградниками и пастбищами. Но мало-помалу местность сделалась все пустыннее. Изредка встречались то хижина Растриадорис индийских объездчиков диких лошадей, известных по всей Америке, то какая-нибудь заброшенная почтовая станция, служившая теперь приютом бродяге-туземцу. 2 речки преградили за этот день путь отряду – Раки и Тубал. Но в обоих случаях Катапац нашел брод. У горизонта тянулась горная цепь Анд, постепенно повышаясь и вырисовываясь все более частыми пиками по направлению к северу. Но это еще были только нижние позвонки огромного хребта, поддерживающего могучее туловище Нового Света. В 4 часа пополудни, после перехода в 35 миль, Путешественники, встретив среди равнины рощицу из гигантских миртов, сделали здесь привал. Мулов разнуздали и расседлали, и они принялись щипать густую луговую траву. Из ярких двойных мешков Альфорхас достали неизменное сухое мясо и рис. После ужина путешественники улеглись на землю и, закутавшись в бараньи пелионы, положив под голову седло рикада, погрузились в глубокий целительный сон. Котопац и пионы бодрствовали поочередно всю ночь. Погода была благоприятной, и все участники экспедиции, не исключая и Роберта, хорошо себя чувствовали. Раз путешествие начиналось при таких счастливых предзнаменованиях, надо было этим пользоваться и оседлать удачу, как делают это игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро, благополучно переправились через порог реки Бель, и когда вечером расположились лагерем на берегу Био-Био, протекавшей на границе между Чили, испанским и Чили независимым, Гленарван отметил, что экспедиции пройдено еще 35 миль. Местность не менялась. Край был плодородный, кругом росли во множестве амариллис, фиалковое дерево, дурман и кактусы с золотистыми цветами. В чаще прятались какие-то звери, среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного, иногда только мелькали цапля, чомга, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола дрозды. Туземцев почти не встречалось. Лишь изредка, словно тени, проносились галопом гуасо, вырождающиеся потомки индейцев и испанцев. Бока их лошадей были исколоты огромной шпорой, привязанной голой ноге всадника. По дороге не попадалось никого, кто мог бы что-нибудь сообщить путешественникам. Но Гленарван уже примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, захватив в плен капитана Гранта, должны были увести его по ту сторону Анд. Следовательно, поиски могли дать какие-либо результаты только в Пампасах, а не по эту сторону гор. Значит, пока надо было запастись терпением и быстро двигаться вперед. 17-го тронулись в путь в обычное время, в установленном порядке. Соблюдать этот порядок Роберту было нелегко. Горячий мальчуган, к отчаянию своего мула, все порывался опередить Мадрину, и только строгий окрик Гленарвана мог вернуть его на место. Местность становилась менее ровной. Появившиеся холмы и бурно катившиеся многочисленные рио, речки, указывали на близость гор. Паганель часто заглядывал в карту, и если какая-нибудь из речек там не значилась, а это бывало нередко, кровь географа закипала, и он очень забавно сердился. «Речка без названия — это все равно, что человек без паспорта», — с возмущением говорил ученый. «Для географического закона она не существует». На этом основании наш ученый, не стесняясь, давал этим безымянным речкам самые звучные испанские названия и тут же заносил их на свою карту. «Что за язык?» — повторял Паганель. «Какой он звучный и гармоничный! Он будто вылит из металла. Я уверен, что в нем 78 частей меди и 22 части олова, как в той бронзе, из которой льют колокола». «Делаете ли вы успехи в испанском языке?» — спросил его Гленарван. «Конечно, если бы только не это проклятое произношение». И Паганель, не унывая, громогласно боролся с трудностями испанского произношения, что, впрочем, не мешало ему делать и географические наблюдения. В этой-то области Он был удивительно силен, и тут уж, конечно, превзойти его никто не мог. Когда Гленарвану случалось обратиться к Катапацу с вопросом относительно какой-нибудь особенности данного края, географ всегда опережал проводника. Катапац с великим изумлением смотрел на ученого. В этот самый день, около 2 часов дня, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленарван спросил у Катапаца ее название, и, естественно, ему ответил Жак Паганель. «Это дорога из Юмбеля в Лос-Анхелес». Гленарван посмотрел на Катапаца. «Совершенно верно», — подтвердил тот, а затем, обращаясь к географу, спросил, «Вы, значит, проезжали в этих краях?» «Разумеется», — серьезным тоном ответил Паганель. «На муле?» «Нет, в кресле». Катапац, очевидно, не понял его, так как, пожав плечами, вернулся на свое обычное место во главе отряда. В 5 часов вечера сделали привал в неглубоком ущелье в нескольких милях от города Лаха. Эту ночь путешественники провели у подножия Сьерры, первых ступеней Анд. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.